Глава 14.
«Идите за мной и смотрите, куда ставите ноги!»
Дмитрия Уилсон откинула люк в полу кладовки, и обнаружилась лестница, ведущая в подвал. Вооружившись фонарем, постукивая тростью, женщина стала медленно спускаться. Дженко шел за ней след в след, но все равно боялся упасть.
«К сожалению, здесь нет электричества», — посетовала она, освещая путь фонарем. «Ферма разваливается на глазах, но поднять ее я не в силах. Пробовала, но в конце концов решила, что дом состарится вместе со мной. У нас с ним множество недугов, но с этим ничего не поделаешь».
Бруно уловил тайную мысль старухи, которая живет одна в таком большом доме, где в довершение всего не работает телефон. Если Дмитрия себя почувствует плохо или упадет ненароком, она даже не сможет позвать на помощь. Ее обожаемые песики полакомятся трупом.
«Мне давно бы следовало отсюда уехать», — рассуждала старуха. «Но я не знаю других мест».
Тем временем Бруно, вцепившись в перила, прислушивался, как при каждом шаге скрипят деревянные ступени. Он никак не мог уразуметь, куда они направляются. Это немного его беспокоило, поскольку Дмитрия Уилсон не пожелала ничего объяснять. Он должен все увидеть собственными глазами, иначе не поймет. Вот и все, что она сказала. Кто такой Банни? Разве старуха минуту назад не уверяла, будто живет в доме одна? Может быть, длительное затворничество не пошло ей на пользу? Подумал Бруно. Наверное, у нее с головой не все в порядке. Дженко хотел всего лишь узнать побольше о дальнейшей судьбе Робина Салливана и убраться во свояси. Но теперь выбора не было, пришлось спускаться в подвал следом за Дмитрией. Когда они, наконец, достигли подножия лестницы, Дмитрия осветила фонарем помещение. То был склад, где громоздились ржавые кровати, матрасы, ломанная мебель, коробки и всякий хлам. Вещей скопилось столько, что невозможно было определить на глаз величину подвала.
«После смерти мужа я какое-то время еще держалась», объясняла женщина, ковыляя между битком набитыми шкафами и грудами разных вещей. «Но потом правительство перестало нам помогать. Мне не по карману стало нанимать работников, и пришлось сдаться».
«Когда это случилось?» — спросил Дженко.
«Последний особенный мальчик вылетел из гнезда лет 9 тому назад».
«А Робин?»
Дмитрия, опершись о руку Дженко, переступила через кучу коробок, выпавших из осыпавшейся пирамиды.
«Он ушел, когда ему исполнилось 18, как и все остальные. По крайней мере, я помогала ему получить аттестат», похвасталась она.
Бруно боялся, как бы женщина не свалилась посреди всего этого барахла.
«У вас не было от него вестей? Не знаете его адреса, номера телефона?»
«Однажды он отправил мне открытку с курорта, что на южном берегу залива», ответила Дмитрия, пока они обходили гору старых пожелтевших журналов. «Потом ничего».
Дворняжки не последовали за ними вниз, только время от времени поскуливали наверху. Завывания звучали все тише, и Бруно не осуждал собак за трусость. «Банни», — твердил он про себя, — «будем надеяться, что оно того стоит». Они подошли к кирпичной стене, почерневшей от сырости. Тамитри остановилась и направила фонарик вниз. Бруно сделал шаг вперед и увидел, что на полу стоит большой зеленый баул с медными уголками. Такие делали в старину. На крышке виднелся висячий замок.
«Вот», — показала старуха, — «Банни там, внутри».
У Бруно возникло неприятное впечатление, будто он стоит перед гробом. Женщина, больше ни слова не говоря, передала ему фонарь, положила трость на пол и кое-как опустилась на колени перед сундуком. Бруно наблюдал, как она нащупывает цепочку, снимает ее. Сыщик догадался, что там ключ, потому что Тамитрия сразу начала ковыряться в замке. Выдернув дужку из железного кольца, она откинула крышку. Дженка не сдвинулся с места.
«Пожалуйста, посветите мне!»
Сыщик подошел, направив фонарь на содержимое баула. Там лежали только белоснежные простыни и вышитые полотенца, приданные в старинном стиле.
«Я решила хранить Банни здесь, просто не знала, куда еще его девать», — говорила Уилсон, роясь в белье. «Может, следовало выкинуть его, но рука не поднималась».
«О чем она? Что в сундуке?» Тамитрия вдруг прекратила рыться. Бруно понял. «Женщина что-то нашла». Но из-за ее спины ничего не было видно. Старуха разглядывала какой-то предмет, который держала в руках.
«Банни!»
— прошептала она, словно встретила друга, с которым не виделась много лет. Наконец, Тамитри обернулась к Бруно. Она прижимала к груди какую-то книжицу.
«Банни прибыл сюда вместе с Робином. Мы всегда проверяли вещи новых ребят. Не хотели, чтобы они привезли с собой что-то опасное для себя и для окружающих. Например, рогатку или перочинный ножик. Открыв чемодан Робина Салливана и увидев это, я сразу поняла, что-то здесь не так».
Она протянула книжицу Дженка.
«А вам, господин Мустер, никогда не доводилось просто так, без видимых причин, испытывать неприятное ощущение?» — спросила Уилсон.
Бруно, к своему изумлению, не сразу взял брошюрку в руки. Что-то останавливало его, какое-то предчувствие. Но, справившись с собой, он взглянул на книжицу. Всего-навсего старый комикс. На выцветшей обложке большой голубой кролик с глазами в форме сердечка. Он веселый и очень ласковый. Между длинных ушей название выпуска. Одно только слово. Банни.
«Можно полистать?» — спросил он у женщины.
«Конечно, сколько угодно».
Оглядевшись, Дженка обнаружил груду чемоданов. Пристроил сверху фонарь, чтобы освободить руки, раскрыл комикс и стал разглядывать страницы. Немудрящие черно-белые рисунки. История как раз для детей. Банни оставляет лес и перебирается в парк большого города. Там встречает группу детей, они становятся друзьями, играют вместе, развлекаются. Ни в рассказе, ни в рисунках не было ничего аномального. Но вместо того, чтобы забавлять и утешать, они скорее раздражали, расстраивали. С каждой новой страницей Бруно все больше ощущал какое-то беспокойство. Старуха права, что-то не так с этим комиксом. Одна подробность особенно взволновала Бруно. Взрослые, участвовавшие в истории, не подозревали о существовании Банни. Его могли видеть только дети. Дженко углубился в чтение. Он осознавал, что подошел вплотную к некой тонкой грани, и даже если не получится ничего разглядеть, уже понятно, что по ту сторону его ожидает зло. Он весь ушел в чтение и даже не обратил внимания, что старуха уже давно не произносит ни слова. Дженко не увидел длинной тени, нависшей над его головой, не услышал резкого свиста, раздавшегося в тот момент, когда тяжелая трость Дмитрия Уилсон обрушилась ему на затылок. Последнее, что увидел сыщик, была улыбка Банни, адресованная ему.